учение, по учению катехизиса, это таинство, в котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. Мы знаем, у нас есть таинство покаяния. Оно предназначено для каких целей? Для исцеления от греха. Да? Для исцеления от душевных или духовных болезней. Вот. И есть еще другое таинство, елеевого освящения, которое предназначено для христиан, больных по телу самому. И предназначено для исцеления болезней и духовных, и телесных. Это таинство издревле называлось в православной церкви елеем, святым елеем. У нас в России оно называлось более конкретно елеево освящение или елеево помазание. В просторечии называют иногда еще соборование. Но это потому, что это таинство совершается собором священника. В Римо-католической церкви это таинство называется по-другому. Последнее помазание или таинство отходящих и умирающих. Название другое, обозначающее суть понимания этого таинства католика. Естественно, что это не совсем, точно не совсем так. Вернее, это совсем не так. Если мы коснемся вопроса установления таинства, то мы увидим, что о таинстве или о священии говорит со всей ясностью апостол Иаков в своем послании в 5 главе. Злострашит ли кто из вас, да молитву деет? Благодушствует ли кто, да поет? И дальше говорит, болит ли кто в вас, да призовет пресвитер? Болит ли кто в вас, да призовет пресвитер церковный, и да молитву сотворят над ним, помазавший его елеем во имя Господне? И молитва веры спасет болящего, и воздвигнет его Господь. Вящий грехи сотворил есть, отпустятся ему. 5 глава, 14-15 стихи. Здесь апостол говорит 14-15 стихи. Здесь апостол говорит вот о елеево помазании не как о чем-то новом, а о том, что уже было, что уже существовало. То есть это таинство уже совершалось христианами, первыми христианами. И это таинство свое начало берет от самого Христа. Когда именно было оно установлено им, в Писании нет конкретных указаний. Но можно видеть установление этого таинства в самих исцелениях, которые Господь совершал. Ведь Он исцелял болящих, недугующих телом. Евангелие также рассказывает, что апостолы, когда Он их посылал на проповедь, изгоняли бесов, и многих больных мазали маслом, исцеляли. Но, естественно, всего думать, что это таинство было установлено после воскресения Его. Как были установлены и другие таинства, таинство крещения, таинство покаяния. И, видимо, таинство елеевого освящения непосредственно было установлено вот после того, когда Ему Господь или Бог Отец дал власть на небесе и на земле. И когда он являлся апостолом и учил о Царстве Божьем, а именно учил о устроении церковном. Ну вот давайте Божьем, а именно учил о устроении церковном. Ну вот давайте мы с вами вникнем в суть этого таинства. Значит, мы видим, что елеево освящение исцеляется болезни телесные. Это первый плод таинства. И исцеляется немощи душевные. Когда апостол Иаков говорил, что болящий должен призвать священников, и ащи грехи сотворил, если отпустятся ему. Вот эти слова последние, ащи грехи сотворил, можно вести на мысль, что он уже до этого воспользовался таинством исповеди, потому что апостол Иаков говорит о нем как о безгрешном человеке, ащи грехи сотворил. То есть здесь говорится о каких-то еще других грехах. Значит, каждый, который приступает к таинству или освящению, он обычно очищает себя предварительно исповедью. Вот. Но так как во время тяжелой болезни он не всегда способен при своем изнеможении телом и душой принести истинное покаяние, совершенное раскаяние во грехах, то есть он не может вполне исповедовать из-за своей немощи. Или исповедовать по забвению, которое производится болезнью, то Господь для такого рода больных даровал врачество этому, то есть даровал таинство елеевого освящения. Но елеевое освящение, оно не тождественно с покаянием. Оно лишь является восполнением отпущения грехов в таинстве покаяния. Восполняется, еще раз говорим, по недостаточности самого этого больного человека принести покаяние соответствующее. Больной просто по немощи не может воспользоваться спасительным врачеством таинства исповеди во всей его полноте. Вот, поэтому прибегает еще к другому таинству и там получает отпущение тех грехов, которые он упустил, которые не сказал, в которых не покаялся. Какие грехи прощаются человеку, который удостоился таинства соборования? Давайте их перечислим. Во-первых, прощаются тайные грехи. Тайные грехи, которые человек совершил, не ведая об их греховности. Прощаются также грехи, которые были причиной болезни, но болящий не знает об этом или не почитает это грехом. Грехи, которые произвели болезнь. Потому что откуда болезнь? Она есть наследие греха. Грех, он, поселившись в человек, как бы мстит за себя. И болезнь – это один из видов наказания. Если бы люди не грешили, то они бы не болели. Об этом говорит Новый Завет. Господь об этом часто говорит. То есть человек, приводя в действие какие-то свои страсти, тем самым нарушает духовный строй свой, и это отражается на теле разными немощами болезни. И человек, естественно, начинает болеть, претерпевать болезненное состояние. Еще прощаются такие грехи, которые больной по забывчивости или по давности совершения не исповедовал. Хотя он раскаялся бы в этом, если бы вспомнил и осознал их виновности. Еще какие грехи в этом таинстве прощаются? В этом же таинстве прощаются и те грехи, которых человек не смог покаяться так, как это должен. Или потому что ему не позволила болезнь, да, или потому что он не смог принести соответствующие труды покаяния. То есть недостаточно просто назвать грех. Нужно еще деятельно выразить покаяние. Пост наложить, молитвы, совершение каких-то дел. Как это было раньше? То есть человека отлучали, например, за какой-то тяжкий грех от церкви, и он несколько лет не мог причащаться, не мог участвовать в таинствах, ни в каком таинстве не мог участвовать, вот, в том числе и в таинстве и соборовании от всех таинств отлучался. И он нес вот эти труды покаяния. Если человек умирает, например, или впадает в тяжкую болезнь, естественно, он не может совершить достаточно полно свое покаяние. Вот этот грех ему в таинстве собора не прощается. Нет, намерен скрытый нет. Вот. И исцеляется то душевное состояние, которое производит в человеке его тяжкие грехи, им ранее уже исповеданные, вот, но беспокоящие совесть. Они его приводят в уныние. В этом таинстве дается некое облегчение этому состоянию. Таинство елеевого освящения нужно совершать собором. Обычно количеством 7 священников. Хотя апостол Иаков число пресвитеров не определил. Просто да призовет пресвитер, во сколько он не сказал. Поэтому строгого числа установленного не было для совершения этого таинства. В конце 8 и в начале 9 века в Восточной Церкви было установлено совершать таинство 7 пресвитером. В крайней нужде может совершать один священник это таинство. Преимущество давали количеству 3 в честь Святой Троицы. Вот, и потом вспоминая случай, когда Илий пророк воскресил сына удовицы, вот, 3 раза помолившись. Относительно совершения таинства Симеон Савунский говорит: священнику одному не следует совершать елеевое освящение, если есть возможность собраться нескольким пресвитером. Ибо сказано, да призовет пресвитера церковный, а не одного пресвитера. Но ради нужды все-таки церковь допускает, чтобы таинство мог совершать один священник. Естественно, он совершает от лица церкви. То есть принцип соборности он сохраняется. Почему число 7? Вообще это как бы символично. Нейман был 7 раз погружен в Иордан и после этого очистился. Помните Ветхий Завет. Потом Илий молился 7 раз, и после его молитвы было заключено небо на 3,5 года дождя. И 7 даров Духа Святаго. То вот отсюда, в принципе, идет преимущественно предпочтение числа 7 пресвитеров. Но священник не может совершать таинство над собой сам. Удостаиваются это таинство больные. Мы видим из слов самого апостола Иакова: если человек болен, да призовет пресвитера. Причем он говорит, что не сам пойдет, а призовет пресвитера. То есть указывает на тяжесть болезни. Относительно того, что некоторые считают, что таинство оно должно совершаться над умирающими, Симеон Солунский, который жил в XI веке, он пишет: латиняне говорят, что не должен преподавать всего таинства болящим, но только умирающим. Для кого? Для того, чтобы кто-либо, получив в нем оставление грехов по выздоровлению своему, опять не согрешил. Вот безумие, они умствуют вопреки Спасителю и апостолам. Они говорят, что должно преподавать его не для того, чтобы больные исцелялись, а для того, чтобы они остались неизлечимыми и умирали. То есть он здесь сказывает ту мысль, что это таинство должно быть совершаемо над больными ради их выздоровления, а не напутствие перед смертью. Это учение католиков, что таинство совершается именно как напутствие человека умирающего. Те же самые веяния были и сюда принесены к нам на Руси. Поэтому иногда это таинство в определенный период истории воспринималось как напутствие уже к смерти. И поэтому это таинство избегали. И считали, если священник пришел соборовать, то это значит, что уже готовится к смерти. Это мнение чисто католическое. Вот, и совершенно не свойственно пониманию православных. Хотя апостол Иаков пишет, что это таинство должно быть совершаемо над тяжело больными. То есть не нужно призывать священников, когда человек болеет обычными болезнями, легкими болезнями, которые проходят сами собой, вот, или которые не считаются неизлечимыми, а именно при тяжких болезнях. Но в то же время, как высказывался митрополит Филарет Московский, можно призывать и священников, или вернее приходить, прибегать к этому таинству и при легких болезнях. Я вам письмо зачитаю, из письма мысли его. Обыкновенно ныне употребляется таинство или освящение в тяжких болезнях и в приметной близости к смерти. Но сего ограничения нету в Христовом и апостольском учении. А мне кажется, для тонкой болезни особенно прилично врачество, духа и молитвы, приемлющей свою силу. А и сие говорю не без известности опыта. И потом он говорит, что это есть врачество, которое употребление всегда боготворно, и едва ли, когда может быть погрешительно. То есть мысль такая, что не грех участвовать в таинствах. Не грех. Хотя есть мысль в догматическом богословии у митрополита Макария такая, что часто люди в этом таинстве не получают исцеления от болезней по той причине, что они приступают к нему неподготовленными. То есть так же, как можно принимать суд и осуждение таинства Евхаристии, так же можно и приступать к этому таинству. Это тогда таинство будет недействительным для человека. Воспрещается совершать таинство над здоровыми, также осужденными на смерть. У нас в 14-15 веке был такой случай, началась моровая язва, и люди, чтобы предохранить себя от этой моровой язвы, помазывали себя елеем, то есть совершали над собой таинство соборования. Вот. Не, ну не сами, конечно, священник совершали. Для избежания болезни. Вот это тоже не согласно с учением христианским. То есть это неправильно. Нельзя совершать таинство во избежание какой-то болезни, которой мы можем заразиться. Еще не совершается таинство над людьми, которые отправляются в какое-то далекое путешествие опасное, и которых нельзя отнести к числу болящих. Нельзя совершать таинство над дряхлыми старцами, которые не болеют. Старцев, которые не подверглись болезни и которые находятся даже уже при смерти, им не нужно, старцам этим не нужно участвовать в таинстве или в освящении. Для этого существуют другие способы, чтобы их приготовить к вечности. Их можно исповедовать, их можно причащать и так далее.
Но, то есть соборовать человека, который вот-вот умрет, нет смысла, потому что он все равно умрет, да? А так собор для того, чтобы он дальше жил, так получается?
Да, Да, вот если с такой целью, да, то есть вот смотри, человек умирает от болезни, да, болеет. Над ним совершается таинство, и это таинство производит действие, он может выжить, начать жить. Да, это естественно. Но мы сейчас о чем говорим? Что если человек не болеет, а умирает от старости просто, время пришло. Время пришло. Он умирает от старости, дряхлый, и все. Сколько можно? 123 года. Вот. Не болел никогда в жизни. Вот. Надо его соборовать. Вот мы же об этих случаях-то говорим сейчас. А не вообще. Если человек болеет и от болезни умирает, тогда, естественно, нужно совершать над ним таинство. И то там есть чин такой, что нужно как бы кратко совершать, пока он не умер. Потому что там, если он успел его первый раз помазать елеем, то есть до этого момента дошел, и человек не умер, тогда он начинает восполнять и продолжает дальше уже полным чином. Кроме того, нельзя преподавать таинство не принадлежащим церкви православной, иноверцам, иудеям, магометанам и христианам неправославным исповедам. Не совершают таинство над нераскаянными грешниками и больными, которые беснуются или находятся в умопомешательстве. И не совершают таинство над младенцами, не достигших 7-летнего возраста. Сознание еще не раскрылось у человека до 7 лет. Почему он должен 7 лет исповедовать? Почему? Потому что в это время раскрывается эта способность сознательная. Он может осознавать грехи, он может делать оценку нравственную. Таинство или освящение еще может быть совершаемо несколько раз над одним и тем же человеком. Но в одной и той же болезни, если она продолжается непрерывно, ради исцеления от этой болезни совершать несколько раз таинство не надо, нельзя. Веществом таинства является освященное масло, оливковое, которое подливается немножко вина. Оно служит знаменем крови Христовой. Но это не обязательно условие, поэтому если нет вина, то его можно добавлять. Можно совершать с одним таинством, одним елеем. Это обрядовое действие, догматическое значение не имеет. А елей, он необходим, вот именно елей, для совершения таинства. На елей вообще смотрели как на особое вещество, которое обладает свойствами исцелять. Вообще елей — это первое средство болезни. Детей даже помазывают маслом, чтобы избавить их от ряда болезней. В Ветхом Завете он использовался как средство для очищения прокаженных. Потом мы видим в притче, как самарянин помазал больного елеем и вином. Еще употребляется пшеница, она не составляет вещества таинства. Это лишь символ, символ зародыша новой жизни, символ выздоровления или же символ воскресения. Если нет пшеницы, можно насыпать крупу, рис и тому подобное. Вот. Еще применяют стручки, палочки из особых растений. Вот. Тоже он не имеет прямого отношения к таинству. Символ масличной ветви, которая была принесена в ковчег. Вот. И символ обновления от болезни этого человека. Если мы посмотрим на историю формирования этого чина, то мы увидим, что эта история этого формирования этого чина очень была сложная и длинная. В первом веке в основном соборовали тяжело болящих лиц отдельных. С 6 века стали предпочтение давать храмам, то есть совершать таинство стали в храм. И причем связывать с литургией. Строить стали больницы. И где много больных, естественно, там нужно совершать это таинство. Поэтому постепенно практика укореняется в совершении таинства в церкви. С 13 века этот обычай строить больницы при храмах исчезает. Меняется практика совершения таинства. В 14 веке появляется ряд особенностей совершения этого таинства. Это связано с введением устава Иерусалимского. Но кратко можно сказать, что этот устав предполагал совершение таинства вместе с совершением богослужения. Больной присутствовал на вечернем богослужении, потом утром совершались над ним молитвы, вот, и он присутствовал на литургии. То есть таинство или освящение было связано с общественным богослужением. И вот в некоторых списках есть интересное указание, что по отпусти священник должен был брать кисть и помазывать всех требующих благословения. Читалась особая молитва, вот, и всех помазывали. Также в одном списке 16 века еще одна подробность встречается. Аще будет освящение маслу в Великий Четверг или Великую Субботу, то посреди молитвы Владыка Многомилостивый целует Евангелие, поцелование помазывает святитель или игумен святым маслом братью. И прошение сотвори благодарящий Бога, отходим в домы свои всем помазавшимся. Взыдут по поле все вземши палицы своя, еже есть списки, и обыдут все кельи, и помазуют над дверьми и внутрь на всех стенах написующий крест глаголя. Благословение Господа Бога спас нас Иисус Христа, на дому всем всегда, ныне и присно, и так далее. Вот интересная еще такая подробность, последняя, что помазывали всех, и потом шли домой и помазывали стены, косяки там и так далее. Вопрос зададим. Является ли это вообще таинством тогда? Профессор Дмитриевский, вот, указывая на эту подробность, говорит, что этот обычай явным образом не согласуется с существом таинства. То есть это нельзя назвать таинством. Поэтому практика помазания всех присутствующих, она не имеет основания. Она была у нас, конечно, на Руси в 15 веке. В 16 веке была. В 17 веке вырабатывается окончательно чин елео освящения. Но понимание этого чина, опять же, менялось. И в 19 веке оно было ущербным. Постепенно сложилась практика совершать таинство над умирающими. Но в 20 веке вновь приходит древнее понимание таинства елео освящения. Хотя, нужно сказать, что, как всякое таинство, это таинство в наше время тоже находится под угрозой. Вот. Во-первых, это связано с тем, что в этом таинстве участвуют многие и все желающие. А это связано, или может быть связано, с профанированием. Когда священнику приходится помазывать 500 человек, то, естественно, у него здесь нету речи о том, чтобы их приготовить к этому таинству. Он только успевает ставить их в ряды, раздавать свечки и читать быстро молитвы и всем помазывать. Здесь упор делается на сами действия, то есть незаметно может скатиться на магию, то есть придавать значение вот именно этому совершению. Священнику трудно молиться в таких условиях, когда нужно вот механически совершать столько действий. Елео освящение – это таинство исцеления, но не столько телесного исцеления, сколько душевного. То есть в этом таинстве спрашивает человек истинного себе исцеления. Тело заболевает по причине того, что в душе имеются неправильные греховные движения, то есть страсти. Эти страсти, они нарушают гармонию самого тела, производят болезни. И чтобы их исцелить, эти болезни, чтобы болезнь исцелить, нужно человеку исправить эти душевные движения. То есть нужно ему искоренить себя страсти, очиститься от грехов. Это человек может сделать в таинстве исповеди, покаяния, но так как он по немощи не может этого сделать, потому что хотя и душа произвела повреждения в теле, но так как они связаны, душа с телом связаны, и человек вследствие этого стал немощен, то есть он не может достаточно полно подойти к таинству исповеди и им воспользоваться. Поэтому ему дается в помощь еще одно таинство или его освящение, в котором тоже подается исцеление именно от душевных недугов и как следствие уже от телесных. Таков смысл этого таинства.